Рав Даниэль Нафтоли, в каком возрасте вы ощутили, что чудеса на самом деле есть? Не Дед Мороз пришел там или еще кто-то. Когда вы поняли, что чудеса действительно есть?
Очень сложный вопрос, потому что сложно вспомнить детство, юношество и какие-то осознанные мысли, которые тогда были. Я только могу полагать, наверное, что в довольно-таки сознательном уже возрасте, наверное, в лет, наверное, 15, 16, 17, такого возраста отрочества, наверное, только тогда я начал осмыслять, начинать думать за то, что говорится, за жизнь. И, наверное, в этом возрасте.
Скорее и что всего. За чудо? Что за чудо было первое, с которым вы столкнулись?
То, что я сейчас расскажу, это, как говорится, суперинсайт. Мне кажется, я не рассказывал это никому, даже моим родителям.
Мы и рассчитывали, сейчас мы все узнаем.
Я думаю, что даже мои родители, которые, скорее всего, будут смотреть эту трансляцию, очень удивятся. Но я не помню, когда, я не помню, при каких обстоятельствах, но вот, наверное, в 16-17 лет я действительно начал задумываться о таких важнейших вопросах жизни и смерти, чудесах, нашего пути в этом мире и так далее. И тогда, вот примерно в этом возрасте, но точно сказать я не могу, мне вспомнился эпизод из моего детства, который был очень яркий и который я до сих пор могу назвать чудом. Чудом спасения жизни моей. И история была такая. Когда я был довольно-таки, скажем так, молодого возраста, мне кажется, я тогда ходил во второй либо в третий класс. И мы с родителями отдыхали, как это было принято, в постсоветском пространстве на даче. Была дача у нас, это было лето. И я там гулял, общался с местными ребятами, которые тоже приехали из города, тоже на дачу, либо какие-то местные были ребята, я уже не помню. И мы с ними ходили купаться на речку. Была речка. Я родился в Беларуси. И в Беларуси очень много водоемов, очень много, называют Беларусь, Беларусь синеокая. Потому что там очень много водоемов, очень много озер, рек. И вот на речку, которая там была, собственно говоря, это знаменитая речка. Это речка Свислыч, которая течет через столицу Беларуси, Минск. И вот в этой реке Свислыч мы купались. И это была очень небезопасная, скажем так, река. Она, течение было очень большое, и я тогда не умел плавать, совершенно не умел, я научился плавать потом, через несколько лет, пожалуй, и с ребятами, с которыми мы там проводили время летом, мы пошли плавать на речку и плавали в таких, как это называется, я даже уже не помню, камерах от шин. Такие были большие резиновые круги.
Ой, я тоже помню, но это опасно.
Да, это было опасно. И, в общем, мы сплавлялись по реке на вот этих самых кругах. И дело было в том, что в том месте, в котором нужно было заканчивать сплав, нужно было прыгать с этого круга, его каким-то образом держа, и быстро плыть к берегу. Вот такая была технология, я запомнил. И, в общем, вот в какой-то момент я не справился с управлением, не справился с течением реки, и я точно помню, что я начал тонуть. И я прямо почувствовал, что все, это я как бы тону. Очень глубоко, очень большое течение, я не умею плавать, но каким-то образом непонятным я выплыл. Я выплыл на берег, и очень смутно помню, вот что со мной происходило. То есть мне никто не помогал, меня никто не тянул, меня никто не спасал. Но вот я точно помню, что у меня осталось в сознании ощущение того, что вот-вот и все.
И давайте сейчас скажем, чтобы мама валидол не пила, да? Все хорошо закончилось, уважаемая мама. Видите, сын живой, вот он сидит.
Вот, но много лет, наверное, после этого, или ну, немного, несколько лет после этого, изучая Талмуд, я с большим удивлением увидел там рекомендацию наших мудрецов среди прочих обязанностей родителей по отношению к детям. Есть одна обязанность, которую раввины сказали обязательно родители должны выполнять по отношению к детям, это научить их плавать. И вот я помню, когда я это учил первый раз в Талмуде, в трактате Кидушин, наверное, вот тогда я даже вспомнил ту самую историю, и я после этого научился плавать. И как раз родители меня научили плавать, я ходил в бассейн, меня учили, были учителя. Вот. И из этой всей истории можно, как говорится, извлечь несколько уроков. Во-первых, родители должны следить за своими детьми, чем они занимаются. Урок номер второй. Чудеса случаются, но на них полагаться, наверное, не стоит. И урок номер третий. Нужно обязательно уметь плавать. Родители должны учить детей уметь плавать. И другим навыкам выживания. Я думаю, что это тоже важно.
Слушайте, на самом деле, это вот у меня сразу в голове пронеслась мысль, наверное, будет подводка к этой теме. А если кто-то из родителей не умеет плавать, да, это обязанность на папе, да, чтобы папа вот своего сына научил. А если папа не умеет, он может научить кого, попросить кого-то нанять?
Это обсуждает Талмуд не в контексте вот этого императива научить детей плавать, а в контексте других заповедей. Обучить детей сына Торе, отец тоже обязан. Сделать ему обрезание. И обсуждая все эти законы Талмуд, говорит, что не обязательно это физически сам отец должен сделать, но на нем лежит обязанность. Как он эту обязанность осуществит, поручит ли ее кому-то другому, заплатит кому-то, либо сделает сам, это выбор самого человека. Но, то есть, отдать в секцию плавания детей, сыновей, это вот фактически исполнение раввинской заповеди.
Главное уберечь ребенка от секты. Квадраф, у вас сыновья есть?
Что-что?
У вас есть сыновья?
Да, есть сын, да.
Сын есть, и сколько ему?
Ему 3 года пока.
А, ну самое время, чтобы его обучать плаванию, между прочим.
Да, мы стараемся.
Ну, я уверена, что у вас это успешно получится. Скажите, а вот это было чудо, оно, я так понимаю, вы спустя время какое-то осознали, что это действительно было чудо, нахон, да? Правда?
Да.
И очень много в нашей жизни таких чудес, которые мы не понимаем, что они нам даются свыше сейчас. И даже бывает так, что мы ропщим на небеса и говорим, а зачем ты мне это сделал, зачем ты, за что, и все вот это вот. Вот хотелось бы от вас услышать сегодня еще какие-то такие примеры, когда вам казалось, что все, мир обрушился, все закончилось, и надежды никакой нет. И только спустя какое-то время вы поняли, какое это действительно было чудо, какой промысел Божий грамотный, и как нам не дано это понять, насколько мы малы по сравнению с его величием. Можете такой пример вспомнить?
Я думаю, что я должен сказать, что слава Богу, в моей жизни не было каких-то вот таких больших, колоссальных потрясений, которые я бы, обдумав потом, понял, что что-то в моей жизни вот такое большое произошло, какое-то чудо и так далее. И я думаю, что на само понятие чуда можно по-разному смотреть. То есть если мы анализируем вообще всю нашу жизнь, как работает наше тело, чем больше мы узнаем о каких-то вот секретах нашего бытия, даже физического, материального, тем больше мы понимаем, насколько это все, что с нами происходит, удивительно и невероятно. И по сути, вот такие большие чудеса, которые явные, которые очевидны, наверное, они не со всеми происходят. Но вот какие-то мелкие вещи, даже которые могут казаться бытовыми, они на самом деле являются маленькими чудесами. Вот если я пытался думать и вспомнить какие-то вот такие примеры, вот каких-то таких сложно объяснимых стечений обстоятельств в моей жизни, которые со мной случались, которые можно было назвать бы чудом, либо вот чем-то таким, и мне вспомнился один эпизод. Тоже он довольно-таки давно произошел. Скажем так, чудо такое приятное небольшое чудо. В общем, со мной была такая ситуация, что я уже жил в Германии. Я в Германии довольно-таки давно уже живу. И я должен был лететь в Израиль на одно мероприятие из Москвы. И это было такое время, когда вот это со мной случилось, когда еще мобильная связь и вот эта коммуникация не была так развита, как сейчас. То есть сейчас без телефона мы вообще отрезаны от реальности, тогда это было не так. И я, прилетев из Берлина в Москву, я должен был пересесть на рейс, соответственно, в Израиль. И у меня не было билетов, не было вот этого специального кода, по которому я мог зарегистрироваться на рейс из Москвы в Израиль, в Тель-Авив. И человек, который организовывал мою поездку, мне сообщил, что я улетаю из одного аэропорта московского. По-моему, это было условно, я не очень сейчас помню, какие точно это были аэропорты, условно скажем, Домодедово. Вот, я прилетел в Берлин, в Москву из Берлина. Я поехал на городском транспорте, я помню, это было очень тяжело. Это был автобус, метро, потом еще какой-то автобус, потом такси. В общем, я приехал в аэропорт Домодедово, и там я понял, что мой рейс улетает не из Домодедово, а из другого аэропорта, из Шереметьево. И я понял, что до начала регистрации на мой рейс, до окончания регистрации, у меня остается час. И в Москве, наверное, за час невозможно доехать из Домодедово в Шереметьево. Но я попробовал рискнуть. Я поехал вначале на такси, потом я ехал на какой-то электричке, потом на автобусе. В общем, и у меня это была зима, это было ужасно холодно, это было, по-моему, минус 15. Я еще был по-европейскому одет. У меня сел телефон, не мог никому позвонить. И в итоге я прилетел в аэропорт, в аэропорт отправления на полтора часа позже, чем должен был мой рейс покинуть этот аэропорт. У меня не было никакого плана. У меня сел телефон, у меня особо не было денег на где-то остаться в Москве. Но случилось чудо. Рейс, тот самый, на котором я должен был лететь в Израиль, задержался на 5 часов. Поэтому я еще с запасом даже, можно сказать, приехал, и в итоге все обошлось. И на этом чудеса не закончились. На обратном пути из вот этой поездки в Израиль у меня особо не было плана, где я в Москве буду проводить ночь, потому что рейсы были, был ночной рейс, которым я прилетал в Москву, и потом рано утром я должен был улететь обратно в Берлин к себе. И у меня не было никакого плана. Я думал, может быть, я в аэропорту буду сидеть или еще где-то. И я увидел в самолете человека в черной бархатной кипе, как у меня. И с галстуком. Я сейчас без галстука. Я к нему подошел, и это оказался какой-то раввин из московской Ишивы Торат Хаим. И, собственно говоря, я ночь провел там. Он меня отвез туда в Ишиву. Мне не пришлось спать в аэропорту. Вот, конечно, мелочь, но вот какие-то такие вещи, наверное, постоянно с нами случаются, и можно сказать, что это вот и есть те самые чудеса.
Ух, натерпелись мы, слушайте, и в автобусе пришлось ехать, и телефон сел. Вообще это прямо какой-то ужасный ужас. Все это звучит действительно так страшно. Смотрите, у нас есть такая традиция в нашей культуре Кидуш Ашем. Если происходит какое-то чудо, нужно обычно рассказывать об этом. Вот как бы этим мы сегодня и планируем с вами заняться. Если вы только подключились и нас слушаете, это я говорю больше для тех, кто смотрит нас в YouTube. Хочется спросить, вот как вы сказали, да, оставался час, но он же не резиновый. Когда еврей должен продолжать упорствовать, а когда он должен положиться, вот знаете, как на речку, на течение реки, и все сказать: Всевышний, я в твоих руках, давай ты все делай сам. Есть ли какая-то граница, есть какие-то рекомендации?
Вообще, во-первых, то, что касается надежды, надеяться на что-то, надеяться на позитивный исход какого-либо события, наши мудрецы говорят, что нужно всегда. И Талмуд это правило выражает очень, очень ярко. В Талмуде написано, что даже если нож, меч палача у человека, человеку дотрагивается до шеи, то даже тогда он не должен терять надежду, что все обойдется и он спасется, его не казнят. Вот, и это часто вообще Талмуд, еврейские мудрецы приводят то, что называется крайние примеры. Понятно, что, наверное, вот если мы сами представим себя на месте человека, которого сейчас казнят, и лезвие ножа у нас на шее, наверное, мы не будем думать про надежду либо еще про что-то, но в любом случае это высказывание мудрецов нам показывает, что, по сути, надежда у нас должна быть всегда. И, соответственно, как мне кажется, мое скромное мнение, что не должно быть такого, что вот докуда-то мы должны сами пытаться что-то сделать, а с какого-то момента мы должны полагаться на Всевышнего, полагаться на нашу судьбу. Все это идет в каком-то симбиозе. Мы всегда должны стараться делать все, что в наших силах, до самого последнего момента, но и в то же самое время мы должны всегда полагаться на Бога.
Спасибо вам большое. И вот вы сказали, что вы много лет уже живете в Германии. Хотелось бы узнать, сколько времени вы там живете, расскажите нам, пожалуйста. И как вы вообще докатились до жизни такой? Нормальный же был человек, в нормальной человеческой семье, да, сплавлялся по речке, в машине автомобильной от БелАЗа, наверняка, да? Какие там еще у вас могут быть машины? И вдруг раввин, да не где там, а в Баден-Бадене. Как вас рука Бога довела до этого?
Да, наверное, это тоже можно отнести к какому-то определенному чуду. Я в Германии никогда не планировал и никогда не думал жить, и даже не знал, что тут можно жить, что тут есть какая-то еврейская жизнь. Наверное, чтобы рассказать, как я очутился в Германии, как я дошел до такой жизни, как стал раввином, нужно немножко рассказать, в принципе, про немножко мою биографию. Я, как я говорил, я родился в Беларуси, в Минске, и будучи учеником, если я не ошибаюсь, 6 класса, я начал открывать, узнавать иудаизм и Тору. Я начал ходить в синагогу на шаббаты, я начал посещать различные еврейские лагеря и мероприятия, и у меня возник определенный круг друзей, в то, что называется, в еврейской тусовке. И потом произошло событие...
Простите, как... это родители поспособствовали, или вы почувствовали такую тягу?
И то. Я думаю, что первый импульс исходил, безусловно, от родителей. Я помню, у меня мама, я еще был, будучи учеником младших классов школы, меня мама за руку привела в еврейскую воскресную школу, где... Я до сих пор помню, что это была Ханука. Я не помню, ли это был первый раз, когда я туда попал, но, безусловно, это яркие воспоминания, которые до сих пор у меня есть. Была Ханука, и в этой воскресной школе преподаватели, там было несколько женщин из Израиля, и они с детьми играли в Савивон, в дрейдл. Я еще не знал, что это Ханука, я не знал, что это Савивон. Позже
что это самая важная азартная игра в жизни
это понял. Но, но я запомнил, что мы играли в Савивон, и там были очень странные правила. Там нужно было, кто выиграл, у кого выпала какая-то буква, условно гимал, должен был есть шоколад, пока другого не выпадет на волчке другая буква алфавита. Я это запомнил. Я запомнил, что я очень много съел шоколада, это было очень весело. И тогда я первый раз понял, что вот есть какие-то особые буквы. Это меня очень впечатлило. Я ничего про это не знал, но вот эти первые воспоминания, первые ассоциации с Торой через буквы алфавита, удивительные буквы, красивые, необычные, они вот до сих пор у меня есть. Поэтому, несмотря на то, что Савивон, дрейдл – это относительно новый обычай. Он возник в Западной Европе где-то в 15-16 веке. То есть это не древняя какая-то история, это все-таки относительно новый обычай. Но все равно он очень важный. Хотя он кажется детским, но вот на меня получается, что Савивон как-то повлиял. Вот. И после этого я учился в еврейской школе в Минске. И потом, когда я, куда тоже меня родители отправили учиться. И потом, когда я начал ездить в еврейские лагеря, я познакомился с еврейскими ребятами, некоторые из которых поехали и уже учились в еврейской религиозной, это была уже религиозная, традиционная школа в городе Пинск. Пинск, Карлинстольский хасид. И я тогда сказал родителям, я хочу туда поехать, я хочу там учиться. У меня там уже друзья были. Произошло чудо. Родители согласились с этой действительно большой авантюрой. И таким образом я оказался в еврейской религиозной традиционной школе Пинск, где я учился. Это, до сих пор это место существует. Уникальное место, уникальная школа, уникальные люди делают, развивают это место, это просто что-то невероятное. И потом, когда я закончил школу, как раз я планировал учиться где-либо в какой-то ешиве, либо я планировал, в общем, уехать из Беларуси, как и большинство учеников вот этой традиционной школы в Пинске. Но судьба сложилась так, что мои родители решили эмигрировать, переехать в Германию. Я переехал вместе с ними. Но так как у меня все-таки было желание поучиться после окончания школы в какой-либо ешиве, хотя бы годик, то я попал в ешиву в городе Берлине, которая, когда я туда попал, называлась Ешива Гдолада Берлин, Великая Ешива Берлин. Она, собственно говоря, единственная тогда была. И годик сменился вторым годиком, и вот много лет я в этой ешиве учился. Потом в этой ешиве появилась возможность получить смеху, обучаться на раввина. Я всегда очень хотел, можно сказать, даже мечтал быть преподавателем. Мне очень нравилось обучать. И еще будучи учеником в ешиве, я преподавал студентам еврейским, делился теми знаниями, которые у меня были. И поэтому я решил учиться на раввина, потому что, по сути, раввин в первую очередь – это учитель, который передает знания Торы другим. И вот много лет я в берлинской ешиве учился, сдал экзамен у Даяна Эрентроя в Лондоне. И вот уже, получается, 6 или 7 лет работаю раввином в различных городах Германии. Последние 3 года, почти 4, я живу в Баден-Бадене и работаю тут. Получается, что в Германии живу 16 или 17 лет. Что-то такое.
Слушайте, ну ведь чудеса, на самом деле. Ваша история это еще раз доказывает. Знаете, как говорят наши мудрецы, еврей должен уметь освещать то место, где он находится, вне зависимости от обстоятельств. Каждый еврей – это свечка. Вот. А есть евреи, которые сами не умеют зажигать, а у некоторых, у кого, как у вас, есть больше энергии, как вы сказали, да, я хотел всегда преподавать, и можете вы это делать, это ощущается успешно. Вы ходите и зажигаете еврейские сердца. Скажите, как много людей вам, ну, вы это, можно сказать, в шлихуте, да, то есть послание находитесь. Сколько людей вам удалось привести к соблюдению наших традиций? Вы ведете такой счет?
Да, перед тем, как я отвечу на этот вопрос, я прямо сейчас заметил, что раз у нас сегодняшняя наша беседа, она не в формате презентации, урока формального, как всегда, больше вы все находитесь у меня в гостях, виртуально, то я заметил, что еще горят свечи.
Пока горит свеча, покажите.
Да, я хотел их показать. Да. Мы покажите. Сейчас находимся у меня дома. И вот еще немножко горят ханукальные свечи.
Какая красота. Подождите, это ханукия, которую зажгли вы. Вот эта вот большая. И вот это, наверное, справа, это вашего сынули 3-летнего, правильно?
Да.
Сам зажигает или вы помогаете?
Ну, я ему помогаю еще.
И он чувствует уже, что это что-то ответственное, вот этот праздник детства, он же, как это вот баси соснову сделать в детстве, как вы правильно поступаете.
Вот, я еще хотел показать, у нас не просто уроки, у меня есть свет с тузиной.
У вас еще такая нахлобучка есть потешная, на микрофон такая профессиональная.
Да.
Это, подождите, вы уходите от ответа, но у меня другие вопросы сразу возникают. А ну-ка расскажите нам, откуда вы так профессионально умеете вещать? Вы учились этому в интернете или есть какое-то родийное телевизионное прошлое у вас?
Абсолютно никакого. Меня это просто, ну, я думаю, довольно-таки много лет назад начало просто увлекать как хобби. То, что сейчас называется видеоблогинг. И создание видеороликов просто мне это нравится. И я всегда старался видеоролики, которые я делаю, делать еще лучше, делать какие-то апдейты, улучшать создание контента. Вот, и поэтому со временем, по чуть-чуть, это не все сразу. У меня появился студийный микрофон, у меня появился хороший компьютер, на котором я могу видеомонтаж делать. Я обучался самостоятельно в интернете, как делать видеомонтаж, какие-то эффекты и так далее. Честно говоря, в последнее время у меня не так много времени есть для этого, но мне это, в принципе, до сих пор доставляет просто удовольствие делать красивые видео. Вот.
У вас это получается восхитительно на самом деле. Слушайте, на меня тут ругаются, я забыла закрепить ваше видео. Давайте я сейчас закреплю ваше видео. Если не сложно, поднимитесь, пожалуйста, еще раз, как вы поднимаете ваших учеников и покажите, как вы живете. Да, это так, когда спикер говорит, когда кто-то включает микрофон в Zoom, то видно только его картинку. Поэтому я комментировала и прошу прощения, не видно было вашу ханукию. Пожалуйста, еще раз покажите нам. Я помолчу.
Хорошо, сейчас сделаем. Она уже почти потухла, но еще немножко есть. Вот так.
Красиво говорят. Слушайте, красиво на самом деле. И, ну, как я ожидала, да, будут такие отзывы, что поехать в Германию жить, это не совсем приемлемо для многих. Ну, на самом деле, до сих пор в Германии, знаете, сейчас, секундочку, я сделаю так, чтобы мне не фонило. На самом деле, смотрите, как мы сказали чуть выше, еврей, где бы он ни находился, в любом месте, дорогая Хая, он должен уметь извлекать свет. И он должен помогать тем евреям, которые сейчас находятся в этой темноте, вести их за руку. И я уверена, что такие люди, как наш собеседник сегодняшний, наш спикер, да, рав Даниэль Нафтолий Суровцев, он успешно занимается. И вот правильно Марина подсказывает, так скольких людей вы привели к тшуве?
Я никогда не вел какой-либо такой учет, сколько, условно говоря, сколько мезуз на еврейских домах с моей помощью евреи закрепили, сколько ханукиот евреи зажгли, сколько вот этого всего. Никогда, никогда я этим не занимался. И мне кажется, я какое-то время назад я сам начал про себя думать. Меня к Торе привел? Кто был тем, кто меня сделал соблюдающим евреем? Долго я думал над этим вопросом, и я понял, что, наверное, невозможно сказать, что вот этот человек, вот благодаря ему, вот этого учителя я стал, или я решил соблюдать Тору. Человеческие отношения и человеческая жизнь – это довольно-таки сложная вещь. И мы встречаемся, мы находимся под влиянием огромного количества людей. Нас окружает огромное количество идей. И поэтому это, наверное, общий вклад. То есть вот если про меня говорить, наверное, это вклад десятков, если не сотен людей, которые жертвовали своим временем, усилием, чтобы других евреев привести к Торе и к соблюдению. И я думаю, что, ну, наверное, про себя я тоже так скажу, что я стараюсь делать, и если от этого есть какая-то польза, то слава Богу. И безусловно, это польза, наверное.
Так объясните, какая все-таки, на ваш взгляд, цель вашей работы в Германии? У каждого еврея есть какое-то предназначение. Как вот есть улей, да, там у каждой пчелки есть свой участок. Как вы видите, что вы делаете?
В Германии так уж сложилось исторически, что много тысяч евреев тут живут. Официально в Германии живет больше 200 тысяч евреев. Наверняка больше. То есть это тех, как представляем, что примерно столько живет. И все они раскиданы по всем городам Германии. То есть, естественно, есть какие-то большие агломерации еврейских общин, как Берлин, Мюнхен, Франкфурт. Но, в принципе, в любом плюс-минус небольшом или даже среднем немецком городе есть сотня, вторая евреев. И многие из них, да, наверное, большинство из них с еврейской традицией, может быть, и знакомы, но никогда не видели в своей жизни примеров настоящей полноценной еврейской жизни, традиционной, со всеми вытекающими атрибутами. Поэтому, наверное, я вижу свою какую-то миссию, одну из которая у меня может быть, это вот и быть тем самым примером настоящей еврейской жизни. И, безусловно, у этого есть какая-то ценность. Я уверен, что у этого есть какая-то ценность. И парируя, отвечая на возражение, как вообще в Германии можно жить, много раз я это слышал и от абсолютно разных людей, всего спектра еврейского народа. И, конечно, если, в принципе, так подумать, то да, евреи должны в Израиле жить. Это как бы не вопрос. С этим навряд ли кто-то может спорить. Настоящее место для евреев – это земля Израиль. Но, с другой стороны, что поделать, если много тысяч евреев живут не в Израиле, если много тысяч евреев живут в той же самой Германии? Так уж получилось. Ничего с этим нельзя поделать. И, наверное, многие из них отсюда и не уедут по разным обстоятельствам. И всем этим евреям нужны общины, нужна какая-то поддержка. И ну, нужен, если, конечно, я не очень люблю громкими словами говорить, но свет Торы, пример Торы тоже необходим.
Ну, слушайте, дай Бог, как говорится, привести вам, удостоиться привести всю вашу общину к скорейшему приходу Машиаха. А сколько людей у вас, кстати, в общине?
В Германии такая ситуация, что уникальная. Больше нигде в мире такого нету. Наверное, только в Швейцарии, в Австрии, в немецкоговорящих странах такое есть. Что есть такое понятие, как член общины. То есть если человек официально записывается в члены общины, то он платит государству налог, который называется церковный. И это вот, в Германии это очень давно штука появилась, и даже немецкие большие раввины, мудрецы Торы 19-20 века обсуждали, можно ли этот церковный налог, который в конце концов идет на содержание синагог еврейских общин, вычитать из денег маасера, из денег десятины денежной, которую мы отделяем. Вот, это очень интересное обсуждение. Это, вот, если кто-то в Германии живет, платит церковный налог, можете меня потом спросить, это очень интересная тема. Так вот, если нам известна статистика вот этих самых евреев, которые записались в члены общины, которые платят этот церковный налог. Если говорить про город Баден-Баден и, скажем так, окрестности, то это приблизительно 600 евреев. Но я думаю, что смело можно это умножать на 2, если не на 3. То есть примерно столько евреев тут живет.
Ого, слушайте, не маленькая прямо, я скажу вам, община. Вот вы тут сказали церковный налог, очень аккуратно всегда с этими словами, да, Торы, Библия обычно говорят. Тут вот YouTube задают вопрос, это еще что значит, почему это воскресная школа, как это странно звучит, воскресная школа, воскресенье вроде бы связано с христианством, тут же вспоминается предписание называть дни недели именно на иврите, Йом Ришон, Йом Шини, Йом Шлиши, а тут вдруг воскресная школа. Откуда такое название?
Откуда такое название? Ну, безусловно, оно, наверное, пришло из соответствующего христианского образовательного проекта, что по воскресеньям для детей проводить какие-либо уроки, занятия. И так как так уж сложилось, что вне земли Израиля, в большинстве стран, воскресенье – это выходной день, то есть это тот день, когда родители, дети свободны от работы и от учебы в садах, в школах, соответственно, то это хорошее время для посещения каких-либо уроков, поэтому во многих еврейских общинах есть так называемые воскресные школы, то есть уроки по Торе, по традиции, которые, соответственно, так называются. Но я, кстати, про это не говорил, но, между прочим, в Баден-Бадене мы, вот эту, условно говоря, воскресную школу, мы не называем ее воскресной школой, потому что она начиналась не только по воскресеньям, но концепт такой же, уроки для детей по традиции, по религии. У нас это называется игровая группа. потому что самое главное, чтобы детям было весело, чтобы дети получали удовольствие, чтобы дети приходили играть. Вот. Что касается церковного налога в Германии, да, вот так он называется в налоговых выписках, в налоговой декларации так и написано, что такой-то, такой-то заплатил такое-то, такое-то количество денег в церковный налог. И люди, которые являются членами еврейской общины, платят этот налог государству определенный, и потом на эти деньги государство возвращает еврейским общинам, синагогам. И вот таким образом еврейские общины в Германии могут существовать финансово, независимо.
У меня сейчас на самом деле расплылась улыбка на лице, потому что я вспомнила, что в свое время тоже, когда приходила к Тшуве, я преподавала в воскресной школе. Газетное дело детям преподавала. Начинала то, что я сама умела лучше всего на тот момент. И очень хочу поблагодарить нашего постоянного слушателя по имени Добрый Кот. Я вижу, что он уже стер свое сообщение в YouTube, но он очень правильно, абсолютно правильно прокомментировал вопрос на тему воскресной школы. Спасибо вам большое. И да, действительно, о, вопрос. Слушайте, здесь вопрос, я еще параллельно из чата читаю, чтобы не сбиться с мысли. Можно ли нам увидеть ваши работы? Потому что люди очень интересуются вашими работами. Смотрите, сейчас действительно очень популярны вот эти видеопутешествия. Это ниша такая благородная, благодатная. Но, на мой взгляд, уважаемый Рав Суровцев занял очень хорошую позицию, потому что мало информации в интернете о кошерных путешествиях. Поэтому посмотрите с удовольствием. Уважаемый Рав, вы можете дать нам всем ссылочку в чат, чтобы все, кто еще не знаком с вашим творчеством, обязательно подписались на ваш канал. И мы ждем, когда всякие локдауны, я слышала, у вас очередной намечается сейчас, да? Эх, к сожалению, да, моя хеврута мне сегодня сообщила об этом. Так вот, после локдаунов давайте возобновляйте ваши видеопутешествия, скиньте нам, пожалуйста, ссылочку.
Да, конечно, я буквально недавно для вот этого видеоконтента путешествий, раввинских путешествий, сделал отдельный канал, но потом решил выкладывать эти же самые видеопутешествия на свой основной канал, где у меня уроки Торы и какие-то другие там вещи. Вот. И у меня чисто такое рациональное соображение, техническое. YouTube разрешает делать видеотрансляции прямые, прямо с телефона, только если есть на канале 1000 подписчиков. Поэтому мне нужна 1000 подписчиков на моем канале, чтобы я мог делать видеотрансляции. Вот, и я в чате обязательно сейчас напишу мой канал. Ссылку на мой канал.
Пока вы присылаете, конечно, все просят. И, честно говоря, у нас в планах с мужем сегодня вечером провести за семейным просмотром ваших видео. Сейчас мы начнем писать. Я-то видела, а муж еще не очень. И да, это, друзья, вы сейчас получите эту ссылку, делитесь с друзьями, потому что распространение Торы, и, как мы видим, это не просто наш уважаемый Рав, он путешествует и говорит, смотрите, как кайфово мне было, да. Он выкладывает какие-то места, он сдает точки на карте, где можно кошерно остановиться, кошерно посмотреть на что-то, где есть места, где лучше всего помолиться. И все это красиво и доступно. Поэтому обязательно делитесь тем, что мы сейчас увидим. Татьяна, еще раз. Вот, да, кстати, вот вам ссылочка, пожалуйста, уважаемый Рав, сейчас, не только он отправил мне, я сейчас скопирую, спасибо, и отправлю для всех. И да, я знаю, что наши зрители в YouTube не видят, но я сейчас попытаюсь, чтобы наш редактор не ругался, сделаю это, тоже отправлю вам такую ссылочку. И вам тут привет уже из Дюссельдорфа, из Штутгарта, и подписываются на вас, так что сейчас мы вам накрутим
пищеночку. А еще я сейчас пришлю хэштег. Это очень, очень, кстати, полезная вещь, которую я придумал. Может быть, это кто-то придумал его до меня. Ну вот я этот хэштег использую, когда я делаю какие-либо публикации про путешествия, либо про какие-то интересные места в мире, будь то видео какие-то, либо просто фотографии. Вот. Это хэштег Wandering Krabby. Рабай.
Поэтому хэштегу можно отыскать вас по поиску в YouTube. Если кто-то не знает вашу ссылку, ссылку на ваш канал, то по вот этому хэштегу Wandering Rabbi, то есть хэштег, значок, да, перед этим решеточка Wandering Rabbi, я говорю голосом специально для тех людей, которые нас сейчас слушают с телефона и не могут видеть наши сообщения. Вон, смотрите, проверяйте, сколько людей подписалось. Дорогие друзья, наше время подходит к концу, и давайте-ка, с чего мы начали, давайте мы этим и закруглим, закольцуем. Как вся наша жизнь циклична, хочется обратно вернуться к Хануке. Какое самое яркое ощущение для вас в Хануке? Вот что вы в Хануке любите больше всего? Вы и ваша жена.
Наверное, в Хануке... Ну, конечно, тут это просто вне спектра, вне рамок того, что нравится и не нравится, это ханукальная еда. Я очень люблю ханукальную еду. Это латкес, суфганиот. Очень это я люблю, потому что когда еще суфганиот можно поесть? Вот, поэтому это, безусловно, в хануку обязательный элемент. Это я очень люблю. Но вот лично для меня, если про меня говорить, то мне в хануке нравится следующая вещь. Так уж получилось. И это на самом деле отдельная интересная тема, почему так получилось. Но так получилось, что про хануку, про ханукальную историю, про ханукальные законы в нашей устной Торе, в Талмуде, в Мидрашах не так много написано. Вот у меня... Вот тут на полке стоит Талмуд, сколько много трактатов, столько много книг, и нету ни одного даже маленького трактата, который называется Ханука, который был рассказывал про ханукальные события и про законы Хануки. Почему так получилось? Как так получилось? Это отдельная тема. Я уверен, что рабаним в рамках проектов Талдот кто-то про это точно что-то рассказывал или будет рассказывать. Но результатом, следствием этого, то, что нету отдельного трактата про Хануку, стало то, что суть ханукальных законов и ее истории раввины очень креативно и очень много объясняют. То есть есть огромное количество уроков, огромное количество объяснений, статей и книг написано про Хануку, несмотря на то, что нету трактата Талмуда. И это такой очень интересный эффект. И Ханука, естественно, ассоциируется со светом Торы, с храмовым светильником Миноры, который символизирует знание и традицию Торы. И поэтому Ханука – это праздник нашей традиции, праздник изучения, глубокого изучения Торы, и ее законов и объяснений. Поэтому лично для меня Ханука – это всегда то, что сейчас такое современное слово есть – бустер. Это то, что меня всегда подталкивает и к еще более глубокому изучению Торы, к тому, чтобы потратить еще больше времени, еще больше усилий для постижения ее секретов и знаний. И из года в год я это наблюдаю. То есть если я раньше думал, что это просто какая-то случайность, что у меня с Ханукой всегда связано какое-то вот это развитие изучения Торы, то сейчас я понимаю, что это неспроста, это сама энергетика духовная этого праздника. И вот это чувство близости, единения с Торой и стремления к ее изучению, которое появляется в Хануку из года в год, вот, наверное, для меня это самое важное, что в этом празднике есть.
То есть буквально получается, что это тот самый свет, который мы зажигаем в эти 8 дней, и он распространяется на всю, на весь год и, может быть, даже на всю жизнь.
Да,
на самом деле. Да. Да. Друзья, вот это называется ханукальное чудо. Вот этого мы всем желаем, всем, кто сейчас с нами, чтобы ханукальный свет, свет свечей, которые мы зажигаем, чтобы он зажигал наших близких, наших окружающих, распространялся еще дальше и оставался с нами всегда. Так, дорогие друзья, как мы вас, мы, к счастью, слышим, но, к сожалению, не видим. Да нет, я закрепила странно, да, действительно, я вижу, что почему-то показывает, что я не закрепила ваше видео. Очень странно. Да, друзья, наше время действительно подходит к концу. Если у вас есть какие-то ваши конкретные вопросы, присылайте сейчас, пока у нас есть время. Вот, есть такая возможность.
Вот я хочу, пока вопросы мы ждем, минуточку сказать в комментариях. Я вижу, что кто-то рекомендует лекции и уроки Рав Гидали Шестака по еврейской истории. И тут у меня нет сейчас шляпы, но, в принципе, я должен перед Рав Гидали снять шляпу. Его уроки по истории – это действительно, наверное, жемчужина русскоязычного религиозного контента во всем интернете. Его уроки по истории, его лекции, я их практически все сам прослушал, всячески их рекомендую. И, наверное, именно его уроки какое-то количество лет назад меня самого смотивировали историю еврейскую изучать. И я нахожу в изучении еврейской истории много вдохновения. И это очень-очень полезная вещь. Если про меня, про самого говорить, потому что изучение еврейских законов и традиций, совмещенное с изучением истории еврейского народа, открывает эти законы и традиции совершенно с другой стороны. То есть более глубоко и более детально можно понять обсуждение раввинов, их споры касательно законов и обычаев. Поэтому изучайте еврейскую историю, это очень-очень полезная и важная вещь.
Тут пришел вопрос, на самом деле, в частном порядке. А вы-то сами умеете готовить? Что вы готовите?
Я готовить умею. У меня на YouTube-канале, ссылкой, которой я поделился, тоже есть какое-то количество рецептов еврейских, которые... То есть я не просто это приготовил, я еще это снял и поделился с другими, потому что я считаю, что эти рецепты, они... очень точные, очень простые, и любой может их повторить. Вот. И можно найти у меня на канале рецепты практически всех классических шабатных блюд. Чолнт, халы, хацелим, всякие праздничные еда, те же самые суфганьот. Я даже сегодня... Мы для нашей общины вместе с сотрудницей нашей общины пекли, жарили суфганьот, пончики сегодня. И я снял это дело на видео и надеюсь сегодня либо завтра смонтировать это видео. И будет видеорецепт самых вкусных на мой вкус пончиков.
Ну, дорогие друзья, вы видели, как вот в анонсе я вам обещала, будет вам вкусняшка от Толдота. И получилось буквально. Честное слово, я не знала, что все так закончится вкусно. На ночь глядя.
Я, кстати, покажу. У меня есть вот такие пончики мы готовили. У меня один остался. И мы сейчас, к сожалению, у нас из-за коронавируса все сгущаются правила общения. Вот поэтому всем людям, которые сегодня... приходили на зажигание ханукальных свечей в нашу общину, мы пончики дали в таком запакованном виде, чтобы они могли домой взять, и вот такие пончики получились.
Что ж вы делаете, так вот, Рав, по Шулхану Аруху теперь все должны сплюнуть, потому что, напомните эту Аллаху, если во рту возникает слюна, и мы знаем, что мы не будем сейчас кушать это блюдо, нам оно недоступно, слюна – это... Ядовита. Должна сплюнуть, к сожалению. Тьфу, вон пишут уже, классно. Слушайте, спасибо вам огромное. Покажите еще раз, пончик просят. Я прекращаю разговаривать, да?
Вот такой пончик вкусный. Тут еще вопросы спрашивают про нашу Баден-Баденскую общину. Проходит ли у нас регулярные службы в синагоге, если меня, к большому сожалению, в связи с коронавирусом. 2 года назад это уже началось, меньше людей начали приходить в нашу синагогу, и это совершенно понятно, потому что пожилые люди боятся заразиться, и это абсолютно нормально. И если раньше у нас несколько раз в неделю были постоянные миньяны в синагоге, то сейчас у нас только по шабатам. Только по шабатам у нас проводятся молитвы, но и то, слава Богу, Барух Хашем.
Друзья, главное не бояться заражаться иудаизмом и нашими традициями. Знаете, нету ничего другого, кроме Торы. Мы народ книги, а книга наша Тора, поэтому ничего не надо бояться. Правда будет с нами. Друзья, будем прощаться. Я знаю, что здесь еще раз просят вас показать ваш монтажный стол. Давайте я еще раз помолчу. Сегодня явно какой-то глюк. Мне действительно технически не удается закрепить ваше видео, чтобы вы не видели заставку Toldot.ru. Если вас можно еще раз позвать к доске.
Показать мой стол? Вот, вот мой стол.
Одно из двух. Либо это кто-то очень сильно ваше творчество уважает, либо кто-то хочет заняться тоже монтажом полезных видео для евреев.
Я очень всегда рад, когда кто-то делает очень интересные, красивые, качественные видео еврейского контента. Чрезвычайно рад. И с удовольствием помогу советам, по моему как бы скромному знанию, если кому-то он нужен, поэтому обращайтесь.
Спасибо вам большое. Я напомню, что в Баден-Бадене сейчас 10 часов вечера в Израиле, где мы находимся с вами, это 23:01. Время действительно позднее. Давайте уже, наверное, приобщимся к нашим семьям. Если вы еще не зажгли свечи, еще самое время, да, на улице кто-то ходит, сделать персума Ниса, то есть реклама распространения чуда. И посмотрите, конечно, видео нашего спикера. Да, спрашивают, можно ли с вами напрямую созвониться. Здесь из Амстердама задают вопросы. Как-то вот. Можно ли с вами
связаться? Я думаю, что самое простое будет со мной связаться через Facebook, например, или какие-то другие социальные сети. И вот я сейчас прямо в чате написал ссылку на мой Facebook. Можно мне там написать.
Спасибо большое. Я сейчас, с вашего позволения, скопирую эту ссылочку, чтобы отправить нашим зрителям в YouTube. Секундочку. Сейчас я это делаю. Есть. Спасибо вам большое. Facebook не работает. Ну, друзья, извините за похвалюшку. У меня нету, слава богу, Facebook. Мне и так хорошо. Ну, последний вопрос. Не могу не задать его. Хочется таких замечательных людей видеть с нами на одной земле. Вы собираетесь к нам?
Каждый день собираюсь. Конечно, я думаю, что все евреи так, как бы, как можно не собираться, если во всех молитвах много-много раз мы постоянно говорим про землю Израиля. И как там хорошо, и как там правильно жить. Поэтому, конечно, я думаю, что все евреи, где бы они ни жили, и, в принципе, это один из секретов выживания нашего народа. Что мы всегда стараемся и имеем надежду и стремимся попасть в землю Израиля.